Давайте воздадим славу великому нашему Богу. Какой прекрасный видеоряд мы сейчас смотрели о спасении людей. Вы знаете, этот проповедник, он спасал по одной причине. Потому что Бог вложил в его сердце любовь к погибающему миру. Ты сегодня здесь по одной лишь причине, потому что Иисус желает, чтобы в твоем сердце была любовь к погибающему этому миру. Не любить этот мир погибающий, но любовь к тому, чтобы спасти. Слышите? Спасти. И мы точно так сегодня здесь по любви Божьей, может быть, по чьему-то желанию, по чьему-то изволению, может, по чьему-то нежеланию и изволению, но Бог все содействует ко благу. Поэтому сегодня мы здесь для того, чтобы нести это слово спасения, для того, чтобы приготовить народ Божий к вот этой евангелизации, которая будет у вас общегородская состояться 25 ноября в этом городе. Мы уже свидетельствовали вчера, что проведение 3 месяца проповеди Слова Божьего, побуждение Божьего народа воспрянуть Духом Божьим и приводить своих близких, друзей, знакомых ко спасению послужило к тому, что несколько сотен человек, они приняли покаяние и спасение, ну, даже написавши в анкетах, и кроме этого еще устно, ну, кто показывал, но не написал это, было несколько сотен на стадионе в городе Сумы. До этого в городе Сумы ни разу не проводилась никакая уличная евангелизация за всю жизнь города. Представляете вы? И 1500 человек силами 3 церквей. Одна из церквей вообще в несколько раз меньше, чем ваша. Вообще в несколько раз меньше, чем ваша. Она приняла участие, и они начали наблюдать, что с другого служения, когда они начали включились в эту программу, люди начали приходить в их церковь и спасаться. Одна большая церковь, которая долгое время не было спасения, они обнаружили, что на следующее служение у них пришло 20 человек спасаться. Это еще когда не была проведена общегородская евангелизация. Это когда люди церкви начали выходить на улицы, начали свидетельствовать об Иисусе Христе, начали показывать театрализованные христианские постановки. Когда музыканты христианские начали приезжать в город, начали на улицах там устраивать христианские музыкальные представления. И многие люди, которые слышали и видели, Господь посеял в них семя свое, в их сердце. И это сердце, оно знаете, что делает? Оно взращивается. И люди приобретают спасение, приходят в Дом Божий, приходят в молитвенный дом, приходят в церковь, приходят искать Господа уже. Не приходят искать того, что приложится, но приходят искать Господа Бога. И мы сегодня здесь точно так же с пастором Владом для того, чтобы не просто побудить церковь, но для того, чтобы еще больше в каждом из наших сердец отобразилось Слово Божье о спасении. Потому что ваша церковь принимает участие в этой Божьей программе «Спасение погибающих людей». Большего Евангелия, большего поручения Господь никогда никому не давал. Самое великое поручение – это идти и приобретать эти души, которые были взяты на смерть дьяволом, приобретать во спасение. Вот поэтому мы сегодня здесь. И вчера мы говорили уже Слово Божие. Вчера я говорил слово о Царстве Божьем. Что Господь хочет каждым верующим человеком принести на том месте, где ты и я, мы окажемся, мы приносим Царство Божие. Мы не просто освящаем своим присутствием то место, но мы приносим Царство Божие во всей его власти и силе, которую Господь нам даровал. Если ты видишь больного человека, ты подойдешь, возложишь на него руки, и Господь его исцеляет. Если ты видишь кого-то бесноватого, пастор Влад привел пример, да, он подошел, тоже молился, и нечистый дух оставил его. Что это такое? Господь сказал, я посылаю вас, там по 12, по 70 учеников, по двое, когда он посылал, и говорит, я посылаю вас, даю вам власть и силу, и врачевать всякую болезнь. Идите, проповедуйте Царствие Евангелия. В другом месте написано Царствие Божие. Идите, приносите это Царство Божие. Мы с вами носители Царства Божьего. Скажи ближнему, я носитель Царства Божьего. А теперь ему скажи, ты носитель Царства Божьего. Давайте мы откроем послание от Матфея. Послание от Матфея, 22 главу. Мы разберем сегодня одно место из Писания, которое рассказывает нам, что есть Царство Небесное. Мы в молитве «Отче наш». Так, кто молится молитвой «Отче наш» вообще? Ну, все. Поднимите руку, давайте. О, теперь вижу все. Знаете, когда молимся молитвой «Отче наш», то, конечно же, мы молимся о том, чтобы царствие какое, чье? Божье. Где оно было? На земле. Как где? Как на небе. Мы просим у Господа царствие Божье на землю, чтобы Он на земле опустил сюда и сделал так, как на небе. Но Бог ожидает, чтобы мы были не только просящими Его, Господина Жату, выслать делателей. Вот помолимся, и два брата приедут на жатву. Да? Помолимся, еще в следующее воскресенье кто-то приедет. Помолится еще. Нет, Господь говорит, не-не-не, ребята, я хочу из вас сделать жнецов. Многие года до этого в Запорожье кто-то сеял, кто-то молитвами поливал. Но сейчас то время, когда пора собирать уже. Сейчас то время, когда пора собирать. И то, что Господь вложил вот в сердце служителей начать евангелизационное служение по всей Украине, и второй город в Украине, велика честь выпала Запорожью. Не Киеву, там, не Днепру, да, там еще не каким-то большим крупным городам, но Запорожью. Потому что Господь видит, что здесь, в этот момент, в это время очень необходимо присутствие Его Царства Божьего. Знаете притчу, когда один пастух, он оставляет множество стада и идет за одной овечкой, уделяет больше внимания ей, находит, которая заблудилась, это дает понимание того, что сегодня Божье внимание нужно ей. Стадо, оно такое, готово, снаряженное, оно подождет, пока он пойдет и найдет ее. Сегодня Господь, видя другие города, Он понимает, что они могут подождать, но необходимость Его помощи сегодня на городе Запорожье. Давайте мы посмотрим послание от Матфея, 22 глава. Иисус продолжал говорить им притчами и сказал, «Царствие небесное». Мы сегодня разберем Царствие небесное и наше участие в этом Царстве небесном. Знаете, очень радостно представлять, и видеть, и понимать наше с вами участие в Царстве Небесном. Царство Небесное, оно не вообще где-то далеко. Царство Небесное, мы принимаем в нем активное, конкретное участие. Ты в Царстве Небесном. Ты в том Царстве Небесном, которое Господь тебя нашел, спас, оправдал, очистил, осветил, снарядил. В четверг у вас будет снаряжение от пастора, да, у лидеров. Снарядил. Для чего? Чтобы вы шли и несли Слово Божье. Для чего Иисус, Он нашел 12 учеников? Он ходил вместе с ними. Он их обучал. Мы много встречаем этих мест из Писания. Потом Он с ними ходил, показывал, как нужно делать. И потом, когда вошед к Отцу Небесному, Он послал им Духа Святого, чтобы Он их был сопровождением уже таким. И Он послал их на служение. Так вот, подумай, на какой стадии сегодня ты? В Божьем небесном таком плане. На какой стадии сегодня ты? Может, давно уже предстояло обученным, снаряженным уже идти и проповедовать Евангелие, а Дух Святой, Он будет тебе в сопровождении. А знамения и чудеса, они будут подтверждать твое слово, которое будет звучать, вернее, Божье слово, которое будет звучать из твоих уст. Потому что Господь сопровождает чудесами и знамениями то слово, которое будет звучать из твоих уст. Представляешь, какая у нас привилегия есть? Ты говоришь слова Иисуса Христа, которые Он сказал в Слове Божьем, и Господь подтверждает свои слова чудесами и знамениями. Тебе не нужно, как пастор Влад вчера показывал, тут пыжился, выжимал там все, все. Тебе не нужно напрягаться. В молитве. Как будто по твоей силе и воле что-то должно произойти. Тебе просто нужно где-то провозгласить Слово Божье, где-то утвердить его, где-то помолиться, а где-то просто возложить руки на больного, даже ничего не говоря. А где-то приказать духу смерти выйти из мертвого человека. Иисус сказал, что ученики, здесь есть же ученики Иисуса Христа? Или пастор один? Жена. Пастор, мы видим, тут много учеников у вас есть. Ученики, он сказал, что они будут делать больше, чем сделал, чем сотворил сам Иисус. Вот ты представляешь вообще? Я помню, пророки однажды приезжали, пророчествовали в нашей церкви. И они говорят, одно из пророчеств было такое. Иисус сказал, что Иисус будет давать такие стратегии нашей церкви, которые никому он до этого не давал. Я такой, думаю, ого, так, который никто до этого не делал, не давал. Думаю, что ж такое? И мне сразу вспомнилось на память вот это место из Писания, когда Иисус сказал, что и будет больше, чем я делал. Я думаю, а что ж такое больше? А что ж какая стратегия? Иисус даже мертвых воскрешал. А что мы будем делать? Больше, чем Он, больше, чем другие стратегии. И знаете, и меня это обрадовало, что мы в Божьем плане. Ты знаешь, ты в Божьем плане. И Бог ждет, когда ты пойдешь что-то сделаешь. Мы начали молиться, Господь, дай Духом Святым, что нам нужно сделать в городе Днепре, что другим кому-то не давал делать. И первый он говорит, пойдите в администрацию метрополитена, заключите договора, чтобы в каждом вагоне метро ездили плакаты христианские. Я говорю, да, действительно, до этого никто вроде бы не вешал. Ну, пойдем. И когда мы начали, пришли секретарь, там, и все такие были определенные преграды. Говорит, наш директор сказал, ни одной партии, ни одной церкви, чтобы не были в метрополитене никакие вот рекламные проспекты, объявления, приглашения. Я говорю, Бог дает же мудрость нам, понимаете, как? Когда Бог дал поручение, его нужно исполнить. И он тебе дает мудрость, и дает Духа Святого, чтобы он подсказывал, что нужно делать. Так стой, говорит, сделать так и так. Я говорю, послушайте, у вас написано там, что юридическая организация, мы юридическая организация, поэтому подайте, пожалуйста, наши документы, в общем там. И не успел я на машине отъехать от метрополитена, звонит секретарь и говорит, пожалуйста, привозите. Я дал образец плаката христианского, который будет там от третьего формата в вагоне. Пожалуйста, приедьте. Директор хочет заключить с вами договор, хочет подписать там на 3 месяца на первых. И привезите еще кучу плакатов. И в запас привезите плакатов, потому что мы будем клеить в каждом вагоне, даже если кто-то сорвет. Мы приехали, подписали договора, запустили это дело. Дьявол, конечно, кого-то подсылал. Срывали на плакатах именно, где находится церковь. Вот эту строчку отрывали. Евангелие висело, продолжало. Но многие люди, я не знаю, сколько тысяч там проходит каждое утро на работу, с работы, в каждом вагоне, туда-сюда. Люди заходят, и они видят Евангелие. Прошел тот период, мы молились дальше, говорю, Господь, продолжай, мы хотим быть жнецами, мы хотим быть представителями Твоего Царства Божьего на этой земле. Что нам нужно еще делать? И одни братья, они приехали, говорят, слушай, Леон, ты же там занимаешься, там где-то работаешь, там, помоги нам, пожалуйста, с автовокзалом центральным разобраться, нам там в аренду кое-что дали. Я говорю, хорошо, приехали. И они мне показывают то, что им нужно помочь, а я вижу в этом автовокзале, знаете, видение, что Господь хочет сделать. И если кто был в Днепропетровске, в Днепре, да, вы видели таких 2 столба больших там, на входе в автовокзал, огромных они. Я подъезжаю, и мне брать там другое показ, тут там надо рекламные какие-то проспекты, тут, а мне Господь показывает 2 столба при храме Соломона, которые, когда человек, он входил в Дом Божий, в эти 2 столба, на них ничего не ложилось, ничего, просто были 2 столба. Я уже не помню, как они называются по-еврейски, но один и задумка такая была, когда ты идешь в Дом Божий, проходя между ними, ты должен был, оставлять все вот здесь, перед ними. Все, что тебя тревожило, все, что какие-то проблемы, все, ты оставлял здесь, и мозгами, и сердцем уже ты шел к Господу. Чистый, и ты шел приготовленный. И я понимал, что эти два столба, они служили таким прообразом на автовокзале. И я увидел это все, говорю, так, сюда срочно нужно что-то сделать, сюда срочно нужно что-то сделать. И мы пастырями города собрались, я, там пророческая школа была, я одному пастору показываю, слушай, фотография автовокзала, что ты видишь в этих вот двух вот изображении? Он говорит, так это как два столба при храме Соломона. Я говорю, все, подтверждение есть. И мы на пасторском городском собрались, я говорю, братья, есть возможность, мне дают там в аренду эти столбы, там, я забрал, поверь уже, столбы там полавтовокзала, там все такое. Давайте, говорю, есть возможность безвозмездно, бесплатно, там, мы только на баннеры потратим деньги, сделать Слово Божье на этих местах. Представляете? Слово Божье. И мы сварили определенные конструкции. Господь такую сотрел. Внизу 3 на 6 было, 6 конструкций вокруг столбов внизу, где были места из Писаний. А сверху 16 метров на 3, кажется, не помню, 16 метров на 3 высотой еще были баннеры, конструкции мы сделали. И баннеры растянули с таким воззванием Бога. «Встретимся в воскресенье» – Бог там. «Куда ведет твоя дорога» – Бог. Там еще, ну, такие вот обращения Бога к людям. И когда, знаете, когда мы начали это все клеить, делать, люди проходили мимо, они видели, мы что-то делаем. И они когда поднимали свой взор, они начинали фотографировать, они начали что-то делать. Они начинали, эти таксисты свидетельствовали, говорит, мы подъезжаем, тот говорит, я на автовокзал побегу за водкой там один. Ну, братья там таксистами были. Один ждет в машине, другой прибегает, говорит, нет, точно нужно покаяться. Говорит, а где водка, где сигареты? Говорит, да какая водка с сигаретами? Говорит, ты смотри. И они выходят, читают места из Писания и принимают молитву покаяния. Другие кто-то приезжает, и они говорят, слушай, это как две свечи какие-то перед Господом, которые вот люди, и эти, главное, два столба, они высокие, сейчас они пустые уже. Да, прошло время, и Бог говорит, все, можете сворачиваться. И эти два столба, они были вот, ступеньки между ними были, то есть ты входишь на автовокзал, еще что-то, и Бог говорит, это как одно из вход в ваш город и выход. Вы должны... железнодорожный вокзал, автовокзал, вы должны поехать и елеем помазать там ручки, камушки всякие там пророческие, как камни устанавливали, вы должны их обмазать там и поехать покидать там-то там, но мы заодно еще и на Майдане покидали, и возле кабинета министра везде еще покидали, вокруг прошли три этих самых, поменялось три охраны, в штатском поменялось, пока мы ходили вокруг нас там, нам братья со стороны говорят, слушайте, за вами там три этих самых поменялись, пока вы ходили. Потому что там министерство все. А в городе мы приехали, и тоже был такой немного... Мы поехали, помазали елеем входа и выходы с города Днепра. Мы сделали многие пророческие вещи, и Господь, Он видит, что мы готовы в любой момент для того, чтобы, знаете, жать. Бог прислал нас в город Запорожье для того, чтобы мы просто побудили вас жать. Выходить на жатву. Потому что нивы, они побелели. И ваша церковь, она наполнится новыми людьми, которые скажут, что да, Иисус есть мой Господин, Иисус есть мой Господь. И эти новые люди вместе с вами, они, знаете, приобретут во спасение город Запорожье для Иисуса Христа. Откровение 15 глава 4 стих написано, что все народы, они преклонятся, они придут к Иисусу Христу. Они все придут. Но Бог даровал нам поручение, великое поручение, пойти и привести их к Нему. И вот в Матфея, мы читаем дальше, 22 глава 2 стиха. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего». Брачный пир. Что такое брачный пир? Это день рождения? Свадьба. Аминь. Это круче, чем день рождения. Это свадьба. Вы знаете, я заметил одну тенденцию, вот покаялся, на протяжении многих-многих-многих лет, ну, я 20 лет, как уже принял Господа своим спасителем, и 17 лет, когда уже несу служение пастора, да, я заметил одну тенденцию. Чем дальше или больше человек верующий, он почему-то, с каждым годом все меньше и меньше приглашает на свой день рождения людей и в конце концов перестает его праздновать. Ты не заметил такое? В миру ты закатывал пир горой, приглашал всех, у тебя был достаток, У тебя все было, но когда ты стал, Господи, что-то стало происходить не так. Ты говоришь, у меня теперь нет средств пригласить друзей, там, у меня нет еще, у меня еще нет. Я думаю, что тут нужно пересмотреть в своем понимании Царство Небесное. Что такое Царство Божие? Что такое Царство Небесное? Я верю, что у Бога есть достаток на все в твоей жизни. Этот дьявол пришел украсть, убить, погубить, но Иисус пришел дать жизнь, и жизнь не просто вечная, также жизнь с избытком. Аминь. Понятно, что дьявол ополчается против каждого из нас, чтобы что-то не состоялось Божье в твоей жизни, а тем более, чтобы не состоялось Божье через твою жизнь. Мы сюда даже ехали на служение, у нас машина заглохла на ровном месте. На встречке однажды заглох, ну как, мы разворачивались там, и все, машина-автомат, она заглохла, и я ни руль не выкручу уже, и она катится просто по себе, и тормозов уже тоже как бы нету. Мы стали, завели, проехали вроде бы, до перекрестка опять заглохли. Я уже там механику начал звонить, что, как, чего, он там что-то мне советовал. Пастор Лал говорит, ну все, пастор, он в костюме полез в двигатель. Он так беспокоился, чтобы я не вымазался сегодня. Знаете, мы так часто беспокоимся, чтобы мы не вымазались перед кем-то. Но нам нужно беспокоиться, чтобы мы выглядели перед Иисусом Христом, правильно? Не перед людьми, а перед Иисусом Христом, правильно? И вот Царство Небесное, Отец, Он приготовил, написано, брачный пир для Сына Своего. Мы невеста Иисуса Христа, мы Церковь Божия. Аминь? Отец Небесный приготавливает пир для своего Сына, для Иисуса Христа, который придет за невестой Своею и обручится с ней. И вот Отец Небесный, смотрите, в продолжение вчерашнего вечера, он хочет видеть нас Царство Божье, чтобы мы несли. Он говорит, вот это Царство Божье, Царство Небесное, это как брачный пир, который приготовил для Сына Своего. И смотрите, и послал рабов своих звать званых на брачный пир. Послал рабов своих звать званых. Что такое звать званых? Это значит, они были уже в списках. Значит, Отец Небесный уже продумал, кого пригласить. Да? Кто готовился к свадьбе когда-то, скажите? Хорошее волнение, да, свадьба? Особенно в христианстве. Хорошее волнение. У меня двое дочерей на выдане такие. Я видел, у вас парней тут хватает в прославлении. Так тоже. А мне тоже в прославлении две старшие дочери. Они, ну, старшая и младшая есть. Старшая пятый курс там учится. Младшая второй курс учится. Там студенты они. Все, прославление. Уже по 10 лет они в прославлении. Старшая дочь точно. 10 лет уже прославление. А помню, такая с музыкальной школы вышла, что-то там кто-то заболел, уехал, нет прославления. Она сама на клавишах, все прославление, все. Волновалась, переволновалась, но это было давно. Сейчас они асы, закончили музыкальную школу и все такое. Но я перейду к следующему, знаете. И вот хорошее волнение. Мы молимся каждый вечер с моей женой, она тоже лидер прославления, библейской школы там ведет. И мы молимся, и мы... Все время теперь благодарим Бога за мужей для наших дочерей по сердцу Его. Мы говорим, Бог, мы знаем, они есть в Твоем сердце. Мы знаем, они у Тебя там на карандаше уже есть. Все, вот пускай по Твоей воле Божьей. Много поклонников, много там знакомых, много еще. Но нам не просто нужны, знаете, мы рады, конечно, чтобы все сразу приложилось. И как на Востоке за дочерей выкуп мне дали, да, там куча всего такого. Но нам нужно, чтобы ты, Господь, был в этом деле. Это очень важно, чтобы ты там был. Если тебя там не будет, не помогут ни деньги, ничего не поможет, потому что это вычеркнутые годы и испорченные нервы. Потому что я сам знаю, мы покаялись, еще неверующие люди с женой. До свадьбы не было ни одной ссоры, но после свадьбы там просто наколдовали за нас, нашли там у нас в постели... Волосы такие скрученные, иголки встромлены. Что обозначало, будет ваша жизнь, как, вот, как за волосы тянуться, и как на иголках вот такая жизнь будет. Так она и происходила до того момента, когда мы не обнаружили это все, и просто не разрушили всякое проклятие в нашей жизни. Ну, потом, когда в церковь уже пришли. Потому что мы искали выход, и туда ездили, к бабкам, и к деткам, кому только не ездили, ничего не помогало. И в итоге мы пришли в церковь. И Иисус, великий Бог, Он взял, мы узнали, что Он взял на кресте наши проклятия, наши болезни, и ранами Его мы исцелены. И когда мы это провозгласили в нашей жизни, то мы стали свободны от всякого проклятия. Но был период времени, когда мы не знали, мы были неверующие, и наша семья до того нарушилась, что родители моей жены, они даже говорили, там, когда мы ссорились, какое-то время жили у них, они уже приходили и говорили: слушайте, вы или разведитесь лучше, или дайте нам нормально жить. Все, мы уже не можем терпеть вот вашего такого скандалов. Скандал, это ж в переводе вот с греческой, это пятачок в капкане, который вот куда мясо ложат. Иногда знаете, что мы своими скандалами, мы попадаемся в капкан дьяволу просто. И тем более мы не можем потом нести никакое поручение великое, не можем что-то исполнить, что-то сделать. И когда Отец Небесный тебе что-то говорит, Духа Святым, сделать, пойти, то ты не можешь, потому что ты скован какими-то обстоятельствами, ты скован какими-то проблемами, тебя сковали вот эти капканы, потому что где-то ты дал место дьяволу в своей жизни. И вот Слово Божье нам говорит, что Он послал своих рабов уже звать званых. То есть это обозначало, что раньше их предупредили, раньше их позвали, раньше их несли список какой-то. Они были уже в планах Отца пригласить их на свадьбу. И они об этом догадывались тоже. И Он послал людей, написано рабов, да, Он послал тех людей, которые исполняют Его поручения. Мы с вами, мы исполняем поручение Иисуса Христа. Ведь так же? И Он знает, что мы беспрекословно Его исполним. И Он говорит сегодня, город Запорожье, в вашем городе, я хочу пригласить на брачный пир, который будет 25 ноября. Приедет посаженный там отец, Дэвид Хасаве. Куча будут пресвитеров, куча будут служителей, куча будут всего. Самого жениха мы ожидаем на этот пир. А он ожидает невесту с кучами приглашенных людей. Уже есть списки. Я вам дам приглашение, вы просто разнесите их. Знаете, в этой программе, когда мы молимся и просим: Господь, покажи Духом Святым того человека, кого ты хочешь видеть, чтобы я привел вот на 25 число. Тем более у вас вот сейчас следующее воскресенье, годовщина церкви, да? Даже к этому можно. Кого ты хочешь, чтобы я видел? Но в программе евангелизации что мы делаем? Когда Духом Святым тебе из твоих родственников, знакомых, близких людей, Духом Святым Господь показывает: вот этого я хочу видеть. Об этом молись первую неделю с утра. Об этом вторую неделю молись вечером. Об этом не просто молись, благодарите, что он покается. Нет. Но связывай тех духов, которые, ты видишь, они сдерживают его. Разрушь всякое проклятие, может быть, в молитвах, там, болезни, молись за исцеление его. То есть вот эта твоя молитва, она в духовный мир же идет. Мы вчера из Слова Божьего выяснили, что мы воюем не против плоти и крови, не против желания человека, вот он хочет, не хочет, но мы воюем против духов злобы поднебесных. Связывай этих духов, разрушая всякое воздействие на жизнь этого человека. В третью неделю усилий это постом и молитвой, потому что Иисус, вы помните, сказал своим ученикам, когда они наедине собрались, они такие: Иисус, а почему мы молились, не могли знать беса вот там? А ты помолился, все нормально. Он говорит: потому что постом и молитвой. Ты усиливаешь пост за этого человека. Четвертую неделю ты вообще говоришь: слушай, я хочу с собой встретиться, потому что я за тебя там молился, постился. Дух Святой, меня Бог побуждал за тебя поститься и молиться всю эту, в этот месяц целый. Я хочу с тобой встретиться. Ты встретился, проповедуешь ему Слово Божие, и потом приводишь, не приглашаешь. Скажите, кто из вас покаялся лет так 15, 20 назад, 25, вот 10? Скажите, а кого из вас привели в церковь ваши друзья и знакомые? Еще больше, чем вот перед этим поднимали. Привели. Важная задача. Привести. Не просто пригласить. Дьявол все сделает так, чтобы он не пришел потом. Именно тогда. Именно стиральная машинка потечет у него. Именно утюг что-то загорится. Именно кто-то заболеет из родных близких. Именно как на работу вызовут. На учебу по воскресеньям сейчас часто вызывают. Еще какие-то вещи. И он не сможет дойти без твоей помощи. Ты в ответе уже за него. И вот Отец Небесный, написано, Он послал слух этих. Послушайте. Он посылает нас сегодня. Говорит, сходи к тому. Сходи вот к этому. Сходи, не бойся. Чего ты боишься? Я тебя посылаю. На мне вся ответственность, на мне вся власть и сила. Ты просто пойди и от меня передай вот это. Наша задача сегодня перед Господом все-таки донести это приглашение. Может быть, 20 лет назад ты покаялся еще, 5 лет назад, год, может, назад покаялся, может, ты месяц назад покаялся, и Господь вложил в твое сердце и говорит, вот этому донеси Евангелие. Вот это приглашение о спасении. И ты, пастор Влад будет говорить, по каким причинам не донес. И ты почему-то не донес до сих пор. Знаете, что происходит, когда мы не доносим? Когда мы что-то не доделаем? Когда нам поручили, а мы не исполняем? То свадьба, она что делает? Она переносится. Что тут начало происходить? Смотрите. Они не хотели прийти. Те люди, которых пригласили. Тебе знакома вот эта ситуация, когда ты кого-то приглашаешь, а он не хочет прийти? А ты так верил, так надеялся. Но мы когда применим духовную составляющую же к этому приглашению, помолимся за приглашение, да, то я верю, что они будут. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов, его оскорбили, убили их. Услышав о чем царь, разгневался. И 8 стих говорит, тогда он говорит своим рабам, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя, на дороге собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Когда рабы каждый раз они шли кого-то приглашать, то, что говорил вчера пастор Влад, ты пошел, пригласил, отказались. Пришел, они не хотят. И Господин говорит, иди опять. Он пошел опять, послушайте. Мой Господин приглашает. Опять отказ, опять отказ, опять отказ. И помните, на 20-м человеке где-то свидетельство вчера, да? Человек, он покаялся. Я помню такую ситуацию вот именно о последнем человеке. Мы проводили евангелизационную школу лидерства в Ялте. Это было лет 5 назад. И мы уже, такая осень, такая вот погода уже такая вот. И мы с Макдональдса уже зашли погреться. Все, и у нас время как бы там евангелизационное, там вот по времени с отчетами нужно прийти. Мы говорим, ну все, уже идти. И мы выходим, и Дух Святой говорит, подойди к этим двум дедушкам. Сидят, ну, в два раза больше, чем мне, допустим. Да? Если мне 18, то им 36, допустим. Вы смеетесь по тем, что 36, или что мне 18? Кто-то говорит, пастор, ты соврал, ты 17 лет пастор, что, в год, что ли? Нет, ну, я так шучу просто. Молодо выгляжу, да. Смотрите, и получается, и мы идем, знаете, там, кто был, деревце, такие есть и лавочки вокруг. Сидят два дедушки. Ну, не совсем дедушки с бородами до этого. Нет, ну, я же говорю, два раза старше меня сидят люди. Я подхожу, говорю, а тут что-то переводчики с нами еще были. Подхожу, говорю, послушайте. И начал вот просто Слово Божие говорить, как Господь сказал там, передо слово. И тут один из них встает и говорит, снимает фуражку, на него такая кепка, встает и говорит, послушайте, скажите ему, я приехал с Ленинграда специально сказать своему другу о Евангелии, чтобы он покаялся. И держит в руках Новый Завет, достал там синий. Мы смотрим на него, и он говорит, я вообще генерал там космических каких-то войск, все эти моменты. Я давно это изучал, все, ну как-то не обращал внимания, мне не открывалось. Тут я покаялся где-то, и все. А это друг с Таджикистана его приехал в Ялту там подлечиться что-то. И он говорит, я специально приехал, мы вместе там где-то были офицеры, я приехал специально, а он ни в какую. Пожалуйста, скажите ему об этом. И мы начинаем проповедовать Евангелие. А этот друг, он уже был готов. Под натиском своего друга, он уже был готов. Но тут к нему начало приходить осознание. Он увидел еще других людей. Он думал, что на старости лет нужно покаяться, и все, потому что его друг пожилой. А тут молодых увидел ребят, девушек, и в нем что-то поменялось. И мы начали сеять это слово уже дальше. Потому что его друг молитвами, он уже, это семя, которое, знаете, в его сердце было положено, оно уже начало прорастать. И наша задача была, что сделать? Серпом вот взять это в сноп Божий. И в общем, когда мы говорим, давайте мы произнесем молитву покаяния, вот этот друг его второй, он встает, ну бывший офицер, он снимает на фуражку, все, и он стоит по стойке смирно, представляете, и произносит молитву покаяния с ним. И это были именно последние люди, которых мы шли мимо уже, но Дух Святой обратил внимание, говорит, скажите им. Знаете, Дух Святой, он знает, кто подготовлен, кому нужно сказать. Это Дух Святой составляет, ну, Отец Небесный составляет списки, а Духом Святым направляет тебе, говорит, подойди к Нему, скажи Ему, не стесняйся, ты несешь мое поручение, мое приглашение, ты не свое несешь что-то, ты не свои анекдоты строчишь какие-то, ты несешь мое Слово Божие, которое живо и действенно. И вот что Господь хочет, чтобы мы принесли Слово Божие в Запорожье. Очень важно, чтобы мы понимали, был период времени, когда мы как бы вот этих людей, знаете, как крохи из-за стола, да, вот там пир вроде бы на столе идет, а тут крохи падают, и мы как вот эти вот, ну вот там крохи какие-то, ну будем собирать, вот верующие давно не каялись, там люди где-то там собирать, вот так вот. Но Бог нам хочет говорить, подождите, вы уже подросли, вам 23 года будет церковь, вы взрослая церковь. Если раньше в 23 года парень не женился, мы же церковь, мы она, да? Девушка, если в 23 года не замужем, что раньше было? Все говорили, что-то не то с девушкой. Что-то уже, вы что, 18 лет, если не вышла замуж, то это... У меня жена за меня вышла замуж в 18 лет. Нет, сейчас другой период, сейчас больше, чем кому за 18. То есть сейчас попозже выходят, поэтому вы не переживайте. Это было тогда. И мы церковь, мы невеста Иисуса Христа. Господь нас хочет не под столом, чтобы мы все время крохи собирали. Он хочет, чтобы мы что? Восседали на этом пире. И Он уготовил эту трапезу в виду кого? Аминь. Ввиду наших врагов. Кто наши враги? Все силы тьмы поднебесной. Вот наши враги. И когда ты приглашаешь своих друзей на званый пир, на эту свадьбу, на вот евангелизационные проекты, в церковь, знаете, что происходит? И когда он приходит и садится за этот пир, то, знаете, на свадьбе с чем вы разбираетесь? С едой. Вы уничтожаете еду. И такое духовное уничтожение всех их проблем, всех их там невзгод каких-то, проклятий, болезней, и всего того, что дьявол хотел принести, потому что Бог приготовил эту трапезу ввиду врагов наших. Вы представляете? Если в миру мы не знали, наши враги были как бы и близкие наши и так далее, то есть люди были враги, то мы теперь понимаем, что за людьми враги стоят силы духа вот этих злобы поднебесной. И у нас есть власть и сила. Иисус нам вообще дал ключи от Царства Божьего. Представляете? Он дал нам силу и власть, чтобы эта духовная нечисть, она не восторжествовала, а чтобы мы радовались и веселились на свадебном пире. Но самое главное, Он хочет поменять одежды еще в церкви. Смотрите, что там произошло потом. Когда царь, войдя, 11 стих, посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Я думаю, знаете, когда я не знал там всей предыстории, восточных всех этих моментов, думал, ну нету возможности, не было возможности. Там же собрали всех, помните, хромых, косых, там нашли кого, увечных, там бомжей нашли, привели. Ну как он в брачной одежде может быть? Ну не было у него. Но нужно знать историю Востока. Знаете, мы как определенное время служили в Египте, у нас там церковь была. Это нужно знать вообще менталитет и все вот это вот гостеприимство. Если ты приходишь на свадьбу, и у тебя нет подготовленной одежды, что делал вот тот, кто приглашал, Отец Небесный в данном случае? Человек заводил к себе в гардеробную, открывал и давал свои самые лучшие одежды тому, у кого не было что одеть. И все люди, они находились в брачных одеждах. Там не написано, что много людей было не в брачной одежде, потому что там многих, кого собрали, мы читали, да? По изгородям ходили, там, по окраинам города. Но все оделись. А один человек пришел, и он не одел. Ну, я посмотрю на вашу свадьбу. Я посмотрю, как вы тут без спиртного радуетесь. Я посмотрю, как вы... Знаете, мы иногда узнаем себя самих. Когда мы не первый раз пришли в церковь, ну, посмотреть, да, второй, там, третий, а Отец Небесный, он говорит, слушай, вот когда сердце твое будет готово к этому брачному пиру, когда ты будешь ходить, я хочу просто, чтобы эти одежды, они были на тебе. Я хочу, чтобы за брачным столом сидели все в нарядных одеждах. Я сегодня в костюме вот пришел. Вчера кто видели, там с машины ехал, за руля пастор Влад, он у него день рождения церкви, там длится шестой день уже. Он в костюме был вчера. Спит в нем, говорит. В переводе. Нет. Я знаю, что он у меня есть. Если физически, а почему бы мне не одеть в Дом Божий праздничную одежду? Я же иду. Куда я иду? На базар, что ли, я иду? Нет. Я иду встретиться с распорядителем пира Отцом Небесным. Ибо у него все приглашения, ибо у него все одеяния, ибо у него вся еда, у него в руках, он написано, вседержитель, он все содержит в своих руках Божьих. У него даже каждая наша волосинка, что сочтена. У него все под Божьим контролем, но ему нужны те, кто пойдет и сделает. Кто пойдет и передаст это приглашение. Кто пойдет и передаст вот это желание Отца пригласить. И это мы с вами. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились, встали на свои ноги, помолились короткой молитвой, об этом послании, которое Господь нам дает, чтобы мы передали другим. Аминь. Аллилуйя. Я приглашаю пастора Влада. Он сейчас расскажет, что мешает нам быть этими великими исполнителями поручения.
Аллилуйя. Спасибо, пастор Леон. Слава Господу, друзья. Аминь. Бог благ ко всем нам. Аминь. И вы знаете... Ну, меня зовут Владислав, как уже сказали, фамилия моя Караул, вот, так что, если что, можете кричать, Караул, спасите, все нормально с этим. Знаете, когда-то меня обзывали в школе, и Караул, спасите, вот, и все такое, все, всегда обзывали, и почему-то всегда кричали, Караул, спасите. И меня это, знаете, раздражало, мне не нравилось это, и как-то выводило немножко из себя. Но я был такой более сдержанный в то время, поэтому мои кулаки оставались при мне. Но я хочу вам сказать, друзья, один из одноклассников, который очень сильно кричал на меня, ну и обзывал «Караул, спасите», однажды, когда я пришел ко Христу, я благовествовал ему, и он был на улице. И, в общем, чтобы коротко сказать, он сегодня уже на миссии в Непале служит Господу. докричался, скажем так. Так что можете кричать, все нормально, докричитесь. Поэтому как минимум на миссии будете где-то в какой-то другой стране. Я думаю, пастор уже мечтает об этом, чтобы кого-нибудь уже куда-то на миссию отправить, чтобы скорее людей уже спасали. Аллилуйя. Хочу сказать большое огромное спасибо вашему пастору, вашим пасторам. Вот, и потому что я знаю, что если пастор не откроет свое сердце, знаете, потому что путь к сердцам людей в церкви лежит через пастора. Ну, к сердцу мужчины через желудок, к сердцу церкви через пастора, ну, к сердцу церкви всей, конечно же, через Христа, мы понимаем. Но Христос является главой церкви, но пастор одни из тех ключевых людей, которые либо дадут возможность вам что-то принять, либо не дадут, и слава Богу за ваших пастырей. Они у вас хорошие пастыри, они дают возможность, чтобы вы что-то видели больше, знали больше, имели больше, потому что они хотят вас благословить, я знаю это. Поэтому спасибо вам, дорогие, за то, что вы открыли эту дверь, чтобы Иисус мог прийти разными путями, разными возможностями, разными вариантами, чтобы вдохновить нас всех на дело Божие. Поэтому и я хочу также поблагодарить всех вас, что вы открыли свое сердце, чтобы принимать от Христа. Поэтому будьте готовы, принимайте всем сердцем, и Бог благословит вас и изменит вашу жизнь. Поэтому пусть Господь обильно-обильно благословит вас. Я знаю, что, знаете, мы приехали, уехали. Может, когда-то еще пригласите, слава Богу. Может быть, нет, скажите, больше никогда не приезжайте, тоже слава Господу. Но самое главное, друзья мои, вы все равно в нашем сердце. И мы уже любим вас, и мы открыты к вам, потому что наша жизнь, она посвящена Богу, чтобы жить для Него. Я знаю, что сделаю Иисус для меня в моей жизни. Поэтому я всегда знаю, что Он мой Господь. И знаете, что бы люди ни говорили, когда бы ни говорили, а люди всегда говорят. Понимаете, да? Даже у вас самая лучшая будет жизнь, все равно люди будут о вас говорить и хорошо, и плохо. Поэтому вы должны быть готовы к этому. Поэтому пусть это, знаете, не станет препятствием к тому, чтобы не идти за Христом, не служить людям, не спасать людей, не благовествовать. Знаете, ну, пусть это не станет препятствием, потому что всегда будут говорить. И хорошее будут говорить, и плохое будут говорить, и очень много плохого будут говорить. Но от этого, друзья мои, Христос не изменился. Если об Иисусе говорили плохое, представьте себе Иисуса, который сделал все, который ни одного греха не совершил, который еще ценой жизни своей потом заплатил за всех, и знаете, за все грехи наши. И в итоге о нем тоже плохо говорили. Сегодня ему кричали: «Аллилуйя! Он исцелил! Он там освободил! Он воскресил мертвого!» А завтра те же среди толпы первосвященников кричат: «Распни его, распни, да, он негодяй», поверили каким-то людям злым. Понимаете? Поэтому, друзья мои, ничего не изменилось в этом мире. Этот мир ненавидит Иисуса. Но в тот же самый момент Иисус заплатил цену за грехи людей и умер. Бог отдал Сына Своего в этот мир, да? Он так возлюбил мир, что Он отдал Своего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому, друзья, у нас есть великая честь и привилегия, чтобы этот мир был спасен. Он отвращается от Христа, но мы те, кто мы понимаем и знаем, что для нас сделал Иисус. И Бог желает, чтобы наши родные, близкие, друзья, знакомые были спасены. Вот скажите честно, я хочу задать честный вопрос, но хочу получить от вас честный ответ, чтобы вы сделали одно действие. Подняли руку вот те, кто хочет, вот действительно вы хотите, чтобы ваша семья, друзья, родные, близкие, соседи, соработники, сотрудники, они были спасены, только по-честному. Вот я поднимаю по-честному. Вы уверены в этом? То есть практически здесь ни одного человека нет, кто бы не хотел, чтобы его родные спаслись, правда ведь? Тогда у меня вопрос: почему мы остановились в том, чтобы они были спасены? Почему мы перестали делать что-то, что мы понимаем, это так важно? Мы понимаем, что мы уже спасены, идем на небо, и, конечно же, нам нужно освящаться, да, это 100%, и без этого нам нельзя жить, но мы должны понимать, кто святой и в ком освящение, это прежде всего, что мы не будем освящаться своей самоправедностью никогда в жизни. Но когда мы приходим ко Христу, когда мы с Ним общаемся, когда мы понимаем Его, когда Он изменяет нашу жизнь, наше сердце, тогда наша жизнь становится другой. И поэтому, друзья мои, мы должны понимать, что через Христа происходит наше освящение. Но прежде всего, друзья мои, именно Иисус Христос, Он через все свое Писание, Он пропитал этим. Даже в Ветхом Завете есть эти вещи. И в Новый Завет весь пропитан. Когда мы читаем послания, они не только направлены только лишь на нас. Да, они к нам говорят, друзья мои, но они все пропитаны Евангелием. Они все говорят о Евангелии, все. То есть, понимаете, Бог везде, даже через всех посланников, ну, тех, кто написал послания, апостол Павел большую часть написал, он пропитал так все, чтобы мы загорелись, зажглись этой идеей спасать этот мир. спасать наших родных, близких, друзей, знакомых, чтобы это горело в нашем сердце всегда, непрестанно, с каждым днем все больше и больше разгоралось. А мы иногда видим, люди в церкви все меньше и меньше горят. Смотришь на свои нужды, переключаются. А о себе начинают думать, заботиться о том, что для него важно. Послушайте, я вам даю гарантию. Если ради Иисуса и Евангелия, Он сказал, вы оставите все. Знаете, вот мы ездим с пасторами, да, мы оставляем своих детей на какое-то время. Знаете, я люблю своих детей очень сильно. У меня, кстати, просто мы сегодня в семье беседовали, меня спросили, сколько детей, но я сказал двое, но я просто за самых младших сказал. У меня четверо детей, и моей дочери 25 лет, сыну 22 года. И он там на ударных, эх, молодежки. Я сегодня смотрел, вчера смотрел, брат там играл на ударных, и мой сын там на ударных тоже. У меня просто две дочери, одной 3 года, другой вот годик исполнился 3 октября. И они такие маленькие, знаете, я их очень сильно люблю. Особенно, знаете, вот после 40 ты понимаешь вот по-настоящему, что такое быть отцом, знаете, вот по-настоящему. Потому что тогда еще до конца многого не понимал, не осознавал. И когда, знаете, когда я их вижу, они все время за мной, они мне даже не дают покоя, чтобы где-то куда-то пойти отдельно. Они на меня вешаются, на меня вылазят, меня топчут, в общем, по всем параметрам. Мне это нравится, мне хорошо от этого. Ты приходишь уставший весь, они по тебе, и ты их любишь. Но знаете, когда дело касается Евангелия, когда дело касается других людей, знаете, не только они моя семья, вы тоже моя семья. Вы тоже часть моей семьи. Может быть, вы не знаете меня лично. Может быть, я не знаю вас. Но я хочу вам сказать, я расширил свое сердце настолько, чтобы каждый человек, кого я буду видеть, это был часть моей семьи. И потому Иисус и говорил, Он говорил о важности. Он хочет, чтобы у Него была большая семья. Вот как сегодня говорили, да, пригласил на брачный пир. Но Бог хочет к себе всех людей привести на небо, чтобы мы все пришли на небо. Но наши родные, друзья, близкие, знакомые, Он хочет, чтобы они также были на небе. И неважно, знаете, что мы испытываем, какие у нас переживания бывают. У нас не всегда хорошие будут переживания. Но Он желает, чтобы мы все думали так, как Он думает, чтобы наше мышление изменилось, и чтобы мы могли этих людей привести на небесах в Божье Царство, на небеса в Божье Царство. Поэтому, друзья мои, Бог желает нечто большего, чем мы даже могли подумать, о чем помышлять. Но есть пути, есть преграды, которые препятствуют нам сегодня, знаете, принести этим людям Евангелие. Я хочу поговорить сегодня именно об этих препятствиях, чтобы мы разрушили вот эти мифы, эти стереотипы в нашем разуме, в нашей жизни, чтобы мы преодолели эти барьеры и чтобы мы могли пойти дальше, говоря Евангелие и спасая души наших родных, близких, друзей и знакомых. Аминь. Вы готовы к этому? Итак, давайте мы посмотрим вот эти причины. Я просто буду стараться быстро, чтобы мы могли многое успеть. Но побудьте сегодня до конца, мы долго не будем затягивать. Я думаю, мы до пол первого все успеем, потому что мы хотим донести, знаете, мы хотим поделиться этим с вами. Потому что даже, при том, я же говорю, как у нас идет сегодня служение, у нас 19 лет церкви нашей. Я являюсь пастором в городе Каменское. В 99 году я пришел ко Христу, вот уже 17 лет я следую за Господом, и 12 лет я являюсь пастором. Вот, я самый молодой среди вас. Поэтому мне всего лишь 43 года, и поэтому верю, что приду на небо, как и вы. Но, друзья мои, я хочу вам сказать, что, знаете, мы чем-то жертвуем, что-то оставляем. Для меня важно сегодня быть также с моей семьей, да, не только с моей семьей физической, но и с моей семьей духовной, которых я также люблю. Но в то же время я понимаю, что Бог что-то хочет и вам сказать, хочет, чтобы ваша жизнь изменилась. Поэтому я понимаю, что так же важно мне быть с вами. Поэтому, знаете, я не разделяю сегодня, где кто. Я вижу тело Христа, я вижу церковь. Мы сегодня имеем откровение о теле Христа. Знаете, многие не имеют. Я даже, когда приезжаю к вам сюда, я здесь участвую финансово, я сею семена. Я точно так же в проекте Евангелие участвую финансово. То есть я приезжаю, я здесь же, я знаю, что Запорожье будет спасаться. Может быть, я и так трачу свое время, свои финансы, свои возможности, чтобы приехать сюда и послужить вам. Но в тот же самый момент, знаете, я участвую в том, финансово даже участвую, то есть и духом, и душой, и телом, и финансово. Я участвую на всех этих четырех уровнях для того, чтобы город Запорожье был спасен. Я хочу сказать, что наше сердце, знаете, должно быть более направлено, потому что кто больше будет думать о ваших близких, родных, друзьях, знакомых? Кто, знаете, кто как не мама будет думать о своем сыне или о своей дочери? Потому что мама, она ближе всего была со своим ребенком. Ребенок был в ее в чреве, в утробе. Она 9 месяцев, или я не знаю, может быть кто-то 7, может быть кто-то 8 выносил, но неважно. 9 месяцев носила внутри. Даже отец себе не может представить вот этой близости, насколько мама была близко с ребенком. И поэтому, знаете, вот почему сразу дети настолько прилеплены к маме. Потому что он уже 9 месяцев был знаком с ней. Он был там внутри. И знаете, кто, как не мама, будет думать о своих детях? Я не смогу так думать, хотя хотел бы. Но, знаете, в моем сердце такого не будет. Настолько трепетного желания, чтобы спасти вашего ребенка. Точно так же, как и не будет спасти вашего мужа, жену, родителей, внуков, я не знаю, соседей, работников. Но там, где мы находимся, друзья мои, где мы живем, мы всегда расширяем свое сердце в том, чтобы те люди, которые нас окружают, чтобы влиять на их жизнь. Мы думаем об этом, мы молимся, мы участвуем в точечном Евангелии, и мы видим, как Бог являет свою славу, являет свои чудеса. Но что останавливает нас, друзья мои? Первое препятствие, первая причина – это стыд. Как ни странно, друзья мои, но нам всем бывает стыдно, когда дело касается Евангелия. Мы испытываем чувство стыда, чтобы подойти даже к какому-то человеку. Поверьте мне, друзья мои, я уже больше 10 лет я ходил по улицам, я по 10 километров исталкивал эти улицы нашего города, говоря свидетельство людям, говоря Евангелие. И послушайте, как ни странно, но я всегда борюсь с чувством определенного стыда. Когда вы... Это ложный стыд, друзья мои. Потому что, знаете, сегодня христиане некоторые, они не стыдятся делать зло и беззаконие. Некоторым стало не стыдно это делать. Но они стыдятся подойти к какому-то человеку и поделиться своей верой и сказать, что я верую в того, кто изменил мою жизнь, кто спас меня, оправдал. Сегодня некоторые люди, которые познали Господа, они испытывают стыд. И, друзья мои, я хочу вам сказать, и апостол Павел испытывал это чувство, но он это преодолевал. И я вам хочу сказать, мы можем преодолеть это чувство. Мы все можем испытывать это чувство стыда. Знаете, есть момент стеснения, когда у нас есть стеснение, да? Но иногда бывает момент, когда просто реальный стыд наполняет сердце человека, его жизнь. И человек не может переступить этот барьер. Можно ли справиться с этим чувством? Да, друзья мои. Можно ли пренебречь стыдом? Да, друзья мои. Я хочу, чтобы мы обратились к Слову Божьему. Евреям, 12 глава, с 1 по 3 стих. Послание к Евреям, 12 глава, с 1 по 3 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». То есть расстояние, отрезок пути, отрезок нашей жизни. Но на кого нам нужно взирать, друзья? Сегодня мы смотрели с вами этот видеоролик, да? И я хочу вам сказать... И там в нем было сказано, что мы всегда должны смотреть на Иисуса. Мы всегда должны смотреть на Иисуса. Мы всегда должны смотреть на Иисуса. Сегодня церковь, люди, христиане смотрят на кого угодно. Ой, а там вот там произошло, а вот там произошло. Сегодня люди обсуждают и мусолят разные проблемы христианства. Конечно же, это стыдно и позорно, когда в христианстве происходят какие-то вещи. Но, друзья мои, знаете, мы все перед Иисусом были постыжены когда-то. Мы все жили жизнью. И даже иногда, будучи христианами, мы делали какие-то вещи. А некоторые сегодня даже еще до сих пор в семье могут сделать какую-то вещь, за которую им будет стыдно. Но мы имеем Иисуса Христа ходатая. Мы можем прийти и изменить свою жизнь. Правда ведь? Но сегодня христианство, знаете, занято тем, чтобы разносить сплетни. Знаете, судить кого-то, говорить о чем-то непонятном, знаете, вот пытаться поставить себя в положение Бога и сделать какие-то выводы. Я хочу вам сказать, не к этому призвал нас Господь, друзья, не к этому. Знаете, нам должно быть стыдно вообще за то, что мы поднимаем кого-то на суд. Да, плохо происходит, нам должно молиться о спасении душ, о покаянии, чтобы эти люди могли измениться, их жизнь могла измениться, потому что Бог может дать и второй шанс, и третий шанс, и четвертый. Он может дать, пока человек живой на земле, все можно изменить. Когда попадает человек в вечность, изменить уже ничего нельзя. Но друзья мои, люди заняты чем угодно. Знаете, не стыдятся делать какие-то вещи, которые для Бога являются постыдными, но говорить Евангелие стыдятся. И мы испытываем это чувство, часто встречаясь. Нам, знаете, иногда не хочется идти, особенно когда, ну, когда ты сомневаешься в чем-то, что Бог силен это сделать. И, к сожалению, многие люди, они сомневаются, знаете, сомневаются в том, что Бог силен изменить жизнь человека, что Он силен спасти чью-то душу. И, знаете, не думают, что люди иногда думают, что от того, что, вот как и пастор Леон сегодня вспоминал, от того, что мы напрягаемся, от того, что мы часто думаем, что это мы спасители, что что-то изменится. Я хочу тебе сказать, ты не спаситель. Есть один спаситель, это Иисус Христос. И потом нам нужно взирать на Иисуса. И поэтому Иисус по-прежнему будет, Его план будет исполняться, воля Отца Небесного будет исполняться. И люди будут спасаться, но с тобой или без тебя, понимаете, вот в чем вопрос. И проблема, и препятствие зачастую, в большей степени для того, чтобы достичь людей Евангелием для Иисуса, является не дьявол. Он победил дьявола. И не грех. Иисус победил грех. Но знаете, кто является главной причиной? Когда Евангелие не достигает сердец людей. Человек, рожденный свыше, христианин. Неверующие не будут говорить Евангелие. Хотя, как я вчера рассказывал историю о моем брате, когда я молился по точному Евангелию за него, я сам до конца сомневался, потому что он отвергал много. Но когда я пришел, и он сказал, что я хочу, ты не думаешь, что я не хочу спастись, я хочу спастись. А потом через неделю привез еще троих людей. Он не говорил им Евангелие. Но он стал человеком дверью, который привез людей, и они услышали Евангелие там, на том месте. Понимаете? И поэтому нам иногда кажется, что ну, либо мы такие великие, либо мы ничего не можем. Но я хочу вам сказать, друзья мои, Иисус может все, но Ему нужны мы, каждый из нас. Иисусу нужен ты. Но чтобы пройти этот путь, нужно взирать не на людей, не на то, что происходит в этом мире, не на ситуацию, не на катаклизмы, не на то, кто сегодня правитель, кто у власти, кто начальствующий. Друзья, наоборот, он говорит, что молитесь за тех, кто у вас находится у власти, правильно? Он говорит, даже если обижают вас, что делаете? Молитесь. Он говорил когда-нибудь, обсуждайте, рассуждайте, попытайтесь их изменить. Он говорит, что? Молитесь. Но, друзья мои, но все его Писание пописано тем, чтобы мы доносили Евангелие. И поэтому люди часто являются причиной, потому что Иисус не может достичь кого-то. Это не потому, что Иисус ослабел, а потому что чего-то не поняли мы, как верующие. Поэтому нам нужно осознать, изменить свое мышление. И когда мы говорим, Господи, я хочу исполнить волю Твою, ведь каждый из нас молился, Господи, я хочу угодить Тебе, исполнить волю Твою. Я хочу найти себя в Твоем Царстве. Так я хочу вам сказать, не надо далеко бегать. Если ты не нашел себя в каком-то служении, то прежде всего, наша часть – это говорить людям Евангелие. Делиться с ними своей верой. И не евангелист это делает, как я вчера говорил, это для тела Христа не служит, а именно все мы, друзья мои. И потому успех евангелисты имеют только тогда, когда все мы с вами сработали. Понимаете, что не за Дэвида Хасавея спасутся люди в Запорожье, когда он приедет 25 ноября и будет служить здесь. Вы понимаете? Не за пастыри и служители, которые напрягались и делились своей верой, и пытались зажечь сердце каждого. Но каждый из нас, трудясь и говоря Евангелие, молясь за этих людей, и говоря им Евангелие, каждый из нас будет участником того, что Бог изменит этот город, изменит жизнь своих родных и близких. Он явит свою славу, Он изменит все, но нам нужно преодолеть некоторые проблемы, которые удерживают нас. И стыд – это одна из них. Знаете, нам нужно поменять стыд Евангелия на стыд неблаговествовать. Нам просто нужно это изменить. И вот что здесь говорится дальше евреям. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо, или же в другом переводе говорится, для предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Аминь. Послушайте, он говорит, что нам нужно смотреть на начальника и совершителя веры. Друзья мои, начальник и совершитель веры Иисус. Если мы не будем приходить к Иисусу, если мы не будем знать Его, если мы не будем расти в Его любви, то у нас и веры не будет. Знаете, когда люди говорят, я верю, а результат другой. Знаете, не от того, что ты много повторяешь, что ты веришь. Нам нужно исповедовать Слово Божие, чтобы мы могли услышать и верить. Это правда. Но от того, что ты повторяешь, я верю в это, от этого ничего не поменялось. Друзья мои, наша вера рождается от слышания Божьего Слова и от исполнения Его в том числе. Поэтому нам нужно научиться слышать то, что Иисус говорит, то, что Бог говорит. И Он говорит, что Он пренебрег посрамление. Послушайте, Иисус Христос в те времена, Он был казнен на самой постыдной казнью и смертью в то время. На кресте. Но посмотрите, и как вы думаете, Он святой и праведный, непорочный, пришедший с небес, не совершивший ни одного греха, любящий всех нас, готовый служить каждому из нас. Он видел всех нас потенциально. Вообще Он участвовал в рождении, сотворении каждого из нас, когда мы еще были заложены в потенциал Адама и Евы. И поэтому, друзья мои, когда сегодня, знаете, когда с Иисусом это произошло, и вот Иисуса вели на смерть, вот казнь Ему предстояла, как вы думаете, что внутри переживал Иисус? Писание говорит, что у Него, Он чувствовал то же самое. Он был искушен во всем, кроме греха. То есть Он испытывал те же самые чувства стыда. Он испытывал чувство стыда, что Его поведут на смерть, на крест, на котором Ему нужно отдать жизнь Его святого, праведного и непорочного. Но при этом всем, друзья мои, Он пренебрег посрамление, отвергнул, Он изменил. Понимаете? Потому что, посмотрев на нас, когда мы были еще не спасены, Он посмотрел, насколько мы были безнадежны, насколько у нас не было выхода, насколько мы не справимся и погибнем, пойдем в ад. И поэтому Он взял и отверг то, что было для Него стыдом и позором. Взял на Себя эту постыдную смерть, потому что Он смотрел на то, как мы потом будем спасены, как мы будем в этой церкви прославлять Господа, величать Его имя, как мы будем своих родных и близких приводить к спасению. Он видел, когда наши судьбы жизни изменятся, когда мы из рабства, тьмы, выйдем в свободу воли Божьей и станем Божьими детьми, жизнь которых будет светиться и сиять. Вот что Иисус видел, друзья мои. Поэтому Он пренебрег посрамление. Поэтому Писание говорит, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание, чтобы нам не изнемочь душами нашими. Потому что в нашей душе, друзья мои, борьба происходит. Когда стыд приходит, в душе мы сражаемся. Нам иногда даже, знаете, телесные повреждения легче снести, чем в душе претерпеть какие-то эти чувства, которые пытаются нас остановить. Поэтому стыд, друзья мои, нам приходится с ним бороться, сражаться. И что такое, знаете, пренебрежение? Это буквально, он отверг стыд, да? Он пренебрег посрамлением, пренебрег стыдом. Что значит пренебречь? Знаете, это подобно тому, как если бы, даже, может быть, сравнить, если бы сейчас, какой вам фрукт нравится, например? Какой вы любите? Кто-то апельсин, может, да? Кто-то яблоко, я не знаю. Кто-то что-то еще, банан. Вот, что вы еще любите? Персики, да? Персик, манго. И представьте себе, приносят вам такой персик, манго, красивый такой, весь созревший, вот в цвету полном, как он выглядит. И вы понимаете, это созревший. И прямо уже, знаете, мысленно уже представляете, как этот сок течет, как эта сладость наполняет ваше тело, как вам нравится. Вы просто уже удовлетворяетесь, даже смотря на него, уже думая о нем. И вот чуть-чуть бы и мне, и сейчас я его съем, я готов принять. И кто-то говорит, хочешь персик? Да, хочу! И ты берешь и начинаешь есть его. И это так прекрасно и приятно. Но вдруг стоит кто-то другой, и в его руках такой гнилой персик. Он уже все с него, гниль течет, вонь уже, знаете, зловоние такое. И он такой приносит, брат, сестра, хочешь персик? Что у вас происходит в этот момент? Отвращение, вы пренебрегаете этим сразу же. Ты что? Что ты мне предлагаешь вообще? Мы приехали к вам на час, говорит, а ты тут нам еще гнилой персик предложил. Вы пренебрегаете этим. Я этот персик возьму. Правда? Мы так все поступаем. Вот то сделал Иисус, друзья мои. Он не пренебрег тем, что мы были грешниками. Он ненавидел грех. Но он понимал, что если он этого не сделает, мы не будем спасены. Он ожидает сегодня взамен всего лишь навсего. Нам не нужно идти свою жизнь отдавать. Я имею в виду, ну, на смерть, на крест или подобную другую смерть ради Христа. Друзья мои, сегодня единственное, что Он ожидает, чтобы мы, знаете, в чем есть наш крест? Когда говорят о кресте, там, и все такое, о, крест это когда у тебя муж алкоголик, и ты вот это всю жизнь с ним живи теперь, это твой крест, и все такое. Нет, друзья мои. Иисус хочет, чтобы его жизнь изменилась. И чтобы у тебя была счастливая жизнь даже на земле. Он обещал, что ради него Евангелие, когда мы оставляем, и на земле Он благословляет. И в вечности нас ожидает награда. Но, друзья мои, не это наш крест. Наш крест, друзья мои, сегодня распять свою плоть не только со страстями и похотями, но чтобы сегодня ради Христа спасать других. Чтобы сегодня идти в этот мир погибающий. Знаете, когда тебе не хочется что-то делать, когда эмоции все говорят, что я ему буду говорить, да мне стыдно. Но ты распинаешь себя, и ты идешь, чтобы донести этим людям благую весть. Чтобы принести им весть о спасении. Римлянам, 1 глава, 16-17 стих. Это апостол Павел. Послание Римлянам, 1 глава, 16-17 стих. Вот что Павел говорит. Слушай, он понял, осознал, он этим жил. И он нам доносит это. Ибо я не стыжусь благовествования Христова. Почему он так говорит? Послушайте. Почему он говорит эту мысль? Я не стыжусь благовествования Христова. Знаете, почему он ее говорит? Если бы он не испытывал бы чувство стыда, он бы не говорил бы об этом. Он говорил, ребята, вы что, вообще не понимаете? Да идите благовествуйте, да все нормально. Он пишет, потому что он тоже испытывает то же самое чувство. К нему стыд тоже приходил. Когда дьявол пытался ему рот закрыть. Да ты что? А что тебе подумать? А что там то? А что вот это? А как он вообще отреагирует? Послушайте, это Иисус Спаситель. И мы взираем на Него. Но Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова по причине. Он указал причину. И когда мы понимаем причину, тогда мы должны понимать, что нам нужно делать. Вот что некоторые думают, христиане. О Боже, я же спасся, ты же сказал, верую в Господа Иисуса Христа и спасешь ты и весь твой дом. Я верую в тебя, теперь спасай мой дом. Так не работает. Если ты веруешь в Иисуса, тогда ты должен верить, что Он тебя и послал твоим родичам. Он тебя и послал, в смысле, не так послал, как этот мир посылает, а Он тебя послал так, чтобы ты мог принести Христа им на самом деле. И не только жизни. Некоторые, знаете, делают внимание, что мы только своей жизнью должны свидетельствовать. Да, наша жизнь должна свидетельствовать о Христе. Но это не главный фактор. Главный фактор заключен здесь, в этом послании. Когда Павел говорит, что я не стыжусь благовествования Христова по причине, потому что оно есть, а ну скажите все, оно есть сила Божья. Скажи своему соседу, это сила Божья. Еще скажу другому, Евангелие это сила Божья. И к чему это сила Божья? Не может быть. Так что, не значит, у тебя все будет хорошо, в этом сила Божья? А? Что вы так засомневались? В этом разве сила Божья? В Евангелии сила Божья ко спасению всякого, кто поверит. Во-первых, иудею, потом и эллину. В Евангелии. Евангелие – это сила Божья. Не красивые сказки и слова, а именно Евангелие – сила Божья. То есть, добрая новость, благая весть. Что сделал Иисус? В Евангелии сила Божья. Написано, в нем открывается правда или праведность Божья от веры в веру. Как написано, и он пророка цитирует, праведный верою, или же там сказано, своей верою жив будет. Не чьей-то, не за компанию, а праведный своей верой жив будет. Так вот, Евангелие, когда Павел понял, что именно Евангелие сила Божья, он понял, что может спасти его родных, близких, друзей, знакомых, кто бы там ни был, людей, к которым он идет. Он понимал, что именно Евангелие является силой Божьей. И не важно, что сегодня тебя не принимают, отвергают, что происходит. Но Евангелие является силой Божьей ко спасению. Иногда, знаете, даже уже сегодня на душевном уровне доказано многими людьми, профессорами, учеными, христианами, что для того, чтобы человек что-то услышал, чтобы его жизнь начала меняться, и он мог что-то донести, нужно до 120 контактов, каждому в разном. Даже я вам правду скажу, Когда вы знаете, сегодня дома вы стираете каким-то стиральным порошком. Правда ведь? И знаете, почему вы стираете именно этим стиральным порошком? Потому что кто-то когда-то, где-то, в рекламе, лично, говорил, что это хороший порошок. Хотите, скажу правду, они все практически одинаковые. Но у всех, у многих они разные. Ну, разве что, если у вас здесь сетевого маркетинга нет, что вы все одним и тем же пользуетесь какого-нибудь. Они все разные для вас, но вообще они все одинаковые. Но вы ими пользуетесь, потому что кто-то когда-то говорил, и у вас были контакты, вы слышали, и однажды в какой-то момент вы приняли решение, и вы думали, это ваше решение. Да, решение было ваше в тот момент, но мысль, которую вам послали, была от каких-то людей, которые говорили вам об этом. И поэтому они доказали, что до 120 контактов нужно человеку, чтобы он, что-то услышав, принял какое-то решение. Но я хочу вам сказать, сколько сегодня контактов нужно церкви, чтобы понять, что мы призваны говорить Евангелие. Поэтому Павел говорит, я не стыжусь благовествования, я приступаю стыд, другими словами. Я поменял стыд Евангелия на стыд неблаговествовать. Поэтому мне стыдно неблаговествовать. Поэтому, когда я, знаете, долгий период времени кого-то не нашел уже и где-то за кого-то не молился, то у меня уже такое чувство, что-то я не то делаю. Боже, кого? Дай мне уже. У меня уже, знаете, как наступает состояние, что я умирать начинаю. У меня все не так. Я не хочу вот то, что, знаете, там я так много дел, заботы, служения, церковь, все. Но я думаю, нет, вот это главное. Главное, чтобы душу что-то спасти. Поэтому я живу этим, думаю. Знаете, как сложно то, что когда мы один раз одного человека в один месяц можем брать и целый месяц, но каждый день молиться о нем. И это же немного. В день 5-10 минут уделять для молитвы за человека, это немного. Но это, для этого нужно приступить нам какой-то барьер нашего непонимания, нашего стыда. И сделать это, молиться, а потом пойти и сказать ему об этом. Следующая причина, которая чаще всего... Я не назову вам все причины, я просто некоторые скажу. Потому что, знаете, у каждого свои ежики бывают в голове. Но в то же время я вам хочу сказать, что есть основные причины, которые все испытывают. Мы это все испытываем. Второй момент – это что боязнь чужого мнения. Меня не поймут. Боязнь чужого мнения. Ой, меня вот не поймут. Все на меня смотрят. Я какой-то сектант, религиозный фанатик, штундист, баптист, культурист, не знаю, кто там еще, как кого только не называли. Поэтому, знаете, люди называют, да, друзья мои, сектанты! Берегись, сектанты! Такой, сектанты идут, прячься. Друзья мои, люди нас называют как угодно, но они не понимают и не знают того, что должны понимать и знать мы. И поэтому, друзья мои, боясь чужого мнения, она ставит сеть перед нами. Давайте мы прочитаем притчи 29 глава, 25 стих. Притчи 29, 25. Боясь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Аллилуйя! Друзья мои, боясь перед людьми ставит сеть, но надеющийся на Господа будет безопасен. Безопасен, друзья мои, безопасен. Поэтому, знаете, я знаю, что такое сети. Я люблю рыбалку, я ловил сетями. У нас даже работал один человек, когда мы строили дом, и у нас работали там два человека, которые делали крышу. Один из них был подсобником, и вот однажды его нашли мертвым, он утонул, его нашли запутанным в сетях. И я хочу вам сказать, сеть – это страшная штука. Если ты запутался, рядом никого нет или нет ножа, чтобы прорезать ее, то вот человек погиб вот так, буквально запутавшись в сетях. И вот Писание говорит, что боязнь перед людьми ставит сеть нам. И это приносит часто смерть нам, как христианам. Потому что если мы не продолжаем благовествовать, если мы не продолжаем расширять и умножать Царство Божие, мы, как христиане, начинаем умирать. Мы начинаем переключаться друг на друга. Знаете, мы начинаем уже друг другу ставить сети, не замечая этого, обсуждать, рассуждать, кто в чем одет, какую кофточку, какие туфли, какие ботинки, какая прическа, какое то, как кто себя повел, как не довел, как перевел, как не отвел вообще, как встал, как не встал, как пришел, как не пришел. И люди начинают заквашиваться, обращая внимание на себя, на какие-то недостатки. Знаете, когда мы пришли в церковь, только покаялись, родились свыше. «Боже мой, какие хорошие люди, как я всех люблю!» При этом всем у кого-то были недостатки и проблемы в этот момент. Но я их вас всех люблю. Проходит год, еще люблю. Два, три. Уже. А вот эта сестра. Там. Пастор, вот тут вот, подумайте. Вот об этой сестре надо уже в колокола стучать. Иисус тебя к этому призвал. Пастор знает, о чем проповедовать, когда надо. Бог его ведет. Знаете, я являюсь пастором, и у меня каждый раз, каждое воскресное служение, у меня есть бремя, о чем проповедовать в церкви. Потому что Бог знает все. Люди думают, что о вас ничего никто не знает. А Бог знает все, друзья мои. Но именно Иисус заплатил цену за грехи людей, а не я. Поэтому я не могу никого исправить, но я могу вдохновлять людей над Словом Божьим. И человек, веря, слыша Слово Божье, он силен измениться. Это правда, друзья мои. Но я хочу вам сказать, когда мы заняты тем, чтобы спасать людей, я вам хочу сказать, нет времени, чтобы грешить. Нет времени, чтобы думать о грехах. Потому что твои мысли сконцентрированы на другом. А когда ты видишь, когда человек спасается, радость приходит в твою жизнь. Ты радуешься, это вдохновляет тебя. Жизнь твоя меняется и преображается. И ты думаешь, Боже мой, как я этого не видел. Как хорошо и прекрасно жить с тобой. Аллилуйя. И ты смотришь, грех какой-то победил в следующей твоей жизни. Потому что уже некогда смотреть туда, куда смотрел. Но боясь чужого мнения, она всегда ставит сети. Послушайте. Недавно, ну не так, недавно одна из историй. Однажды ко мне позвонила наша сестра в церкви. Из церкви. Она лежала в больнице. И она звонит, говорит, здесь рядом со мной, она двухместная палата. Говорит, лежит женщина, ее выписывают. Говорит, она сейчас буквально вот ее выпишут, и она уедет домой. Но говорит, у нее такая проблема, она мне звонит, а я же собирался в этот день к ней прийти посетить ее. Говорит, вы можете приехать вот сейчас, раньше. Потому что если ее выпишут, говорит, у нее там, ну, дочка умерла, она ненавидит Бога, все, она противится. Я не могу, ну, говорит, я не могу ей, ну, ничего сказать, донести. Ну, а, говорит, она так нуждается, может, вы приедете. Я ее уговаривал, сейчас пастор приедет, может, вы побудете. Она как бы вроде бы не против, чтобы поговорить, но, говорит, ее сейчас выпишут, она уйдет. Я говорю, хорошо, я приеду, я приезжаю. Я первый раз вижу эту женщину. Знаете, на самом деле, когда ты первый раз видишь, то, ну, тебе на самом деле иногда, ну, страшно. Ну, а что подумает о тебе человек? Что он скажет? У него проблема. Она ненавидит Бога. Вот что ты будешь говорить ей в этот момент? Но я в этот момент доверился Господу. Я говорю, Господи, говори к ней. Я не знаю, что ей говорить. Я не переживал того, что она переживает. Иногда, знаете, мы думаем, что из-за того, что мы можем послужить человеку только когда мы это пережили. Да, друзья мои, когда мы пережили это и остались верными Богу, мы в этом можем послужить. Но это не значит, что именно только так. И вот смотрите, когда я пришел, и ее уже выписали, и она говорит, и она уже собиралась, и вот она должна была уйти. И как раз я захожу, и она уже собирается уходить. Я говорю, здравствуйте, туда-сюда, в общем, я говорю, можно, вы можете там 5-10 минут уделить? Она говорит, да, да, хорошо. И мы сели, и она начала рассказывать, выливать горечь, как ее дочка погибла 10 лет назад. И она всю, и она 10 лет, послушайте, она ненавидит Бога, потому что он убил ее дочь. И она, почему, говорит, куда Бог смотрел, где он был. И она выливала эту горечь. И знаете, 10 лет она мучилась, она никогда не улыбалась. В течение 10 лет она не испытывала чувства радости, она испытывала горечь, ненависть и злобу на Бога. И Бог дал мне мудрости. Ну, я не буду всего рассказывать, что я ей говорил, но просто в двух словах скажу, что Бог дал мне сказать о том, что не Бог участвовал в ее страданиях и горе, а сатана участвовал. Но, говорю, если бы вы как раз-то наоборот бы обратились бы к Богу за помощью, тогда бы Бог вступился бы. Ну, то есть я вот таким вот образом, я буквально за 10 минут я поговорил с ней, с любовью. Я говорю, можно я просто помолюсь за вас? Я коротко, быстро помолился за ней, за нее, и она ушла. Она ушла. Прошло где-то несколько месяцев. Ко мне приходит та, ну, женщина, которая вот лежала туда из церкви в больнице, она приходит в церковь, она подбегает ко мне, вся вдохновленная, говорит, пастор Влад, иди сюда, я что-то хочу рассказать. Я говорю, что такое? Помните эту женщину, которая вот это страдала вот этими проблемами, вы пришли вот тогда, поговорили, да, она говорит, я ее встретила в городе, говорит, она радуется, улыбается, вся цветет, пахнет, ее жизнь изменилась. И знаете, что она мне сказала? Я говорю, что? Говорит, пожалуйста, передайте привет пастору Владу. Говорит, я живу в радости, моя жизнь изменилась после той встречи. У меня все хорошо, я не злюсь на Бога, я люблю Бога. Она не пришла в нашу церковь, она, может, в другую куда-то пришла, но не важно. Мы же хотим, знаете, чтобы люди, которые придут, только в нашу, чтобы пришли, только в нашу. Мои родичи, чтобы только в нашу. Конечно, хорошо, если они придут в нашу, потому что мы знаем, что здесь лучшее место. Но поверьте, они не все придут в нашу. Но в Христово они точно придут. В Христово они точно придут. Но нам нельзя бояться. Еще одно место. 1 Фессалоникийцам 2:4. 1 Фессалоникийцам 2:4. О чем там говорится? О, ага, вы быстрее нашли. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам, что? Благовестие. Так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Послушайте внимательно. Говорить Евангелие – это честь и привилегия. Бог дал нам честь, оказал нам честь и привилегию быть теми, кто будет говорить благовествовать другим людям. Что в ваших глазах сегодня является честью для вас? Определите сами себе, у каждого это по-разному. О, честь для нас, когда что для вас честь? Ну, что для вас честью является? Признайтесь сами себе. Так вот, я вам скажу, что честью для Иисуса является. Когда мы говорим Евангелие, тогда мы в чести у Бога. Для Него это честь. Понимаете, что когда мы придем, основной венец и честь нам будет дана на небе. Просто за то, что мы говорили Евангелие в послушании Иисусу Христу. Поэтому, и Он говорит, что и мы говорим так, угождая не людям, а кому? Богу. Понимаете, мы приходим, говоря Евангелие, не людям угодить. Иногда мне все равно, что человек, как он отреагирует сейчас. Он может отреагировать фыркой. Идите вы все, плюваться. В лоб не может дать, понимаете? Я могу там отлежаться пару дней, восстановиться, прийти. Но мы не знаем, как Евангелие имеет силу изменить человека. Мы не знаем, что будет после этой встречи, вы понимаете? Мы не знаем до конца. А это так работает. Жизнь людей меняется. Следующее препятствие. Я недостаточно святой. Это серьезно. Кто из вас так думал? Вот признайтесь сами себе честно. Но я недостаточно святой, чтобы кому-то говорить. Или же вот такая есть ситуация. Как я уже говорил, что некоторые думают, что, например, если ты не был алкоголиком или наркоманом, ты не можешь помочь алкоголику и наркоману. Но это неправда. Если бы это было бы так, тогда, чтобы помочь всем вашим алкоголикам, наркоманам, вокруг вас должны быть одни алкоголики и наркоманы. Ну, извините, а кто тогда спас бы первого алкоголика и наркомана? Если бы не было алкоголика или наркомана? Или же наоборот? Ну, или же, понимаете, вот я приду, а то человек, семья такая хорошая, как я ему скажу Евангелие, а у меня самого муж пьет, или же там, ну, или мы в разводе, или еще что-то. Как я ему скажу Евангелие? Где Иисус об этом говорил? Он говорил, что мы имеем какие-то проблемы, ситуации, и Он силен нам помочь изменить нас, если мы следуем за Ним. Но из-за того, что ты недостаточно святой, где-то в какой-то части потерпел крах, и что, знаете, если бы это было бы так бы, то, по идее, никто без нас не был бы достоин проповедовать Евангелие. Мы все в чем-то согрешили. Сегодня кто-то из вас утром поругался. Грубо поговорил. Потом каялись за это. И сюда пришли на собрание, о, помолились, песни попели, о, Боже, легче стало. Слава Господу, Боже, за Твою милость. Бо вот тот мне точно милости не даст. Слава Тебе, Господи, что Ты мне милость дал. Друзья мои, мы так думаем часто. Но на Иисуса это не влияло никаким образом. Из-за того, что кто-то был недостаточно святой. 2 Коринфянам 4 глава, 5-6 стих. 2 послание Коринфянам, 4 глава, 5-6 стих. Что там написано? Ибо мы не себя проповедуем. Ой-ой-ой, а ну еще раз. Стоп. Кого мы проповедуем? Себя? Не может быть. Так что мы не себя проповедуем. То есть мы не о себе благовествуем. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевшись мы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса. Если ты себя проповедуешь, тогда тебя никто не услышит. Тогда будут думать, молодец, аллилуйя, ты такой молодец, ты так все сделал. Однажды история у меня была. До Христа я, воровал. И однажды, я воровал там и обворовывал нас в подъездах, в подвалы. И так получилось, я с человеком другим, то есть он больше этого хотел, я как бы с ним, знаете, как был соучастником и втянулся в это все. И получилось так, что в моем доме мы оборвали один подвал, и когда я пришел ко Христу, то этот человек уже на этот момент был депутатом. И вот когда я пришел ко Христу, и такой, знаете, уже, Боже, простил мне все грехи, так классно, хорошо, аллилуйя, Боже мой. И Господь говорит, я хочу, чтобы ты этому депутату говорил Евангелие. А я же знаю, что я его ограбил. Я такой говорю, Господи, ты же меня простил, все. Но как я ему скажу? Он говорит, ты должен, первое, что ты должен сделать, попросить у него прощения и признаться, что ты сделал. Это дьявол говорит ко мне. Не может быть, ты же мне простил, Господи. При чем здесь, чем он должен говорить? А вдруг он меня сейчас посадит или еще что-то сделает? Он же депутат. Для него же вообще это, знаете... Я такой думаю, Боже мой, вот это я попал по полной. Что мне делать? Я какое-то время боролся, я сражался, думаю, Господи, как это сделать? Боже мой. Я говорю, Господи, если это действительно ты, да он это, дьявол тебе так не скажет. Когда Бог говорит, давай, дьявол тебе так не скажет, он говорит, забери. Еще пойди у пастора выпроси в долг. Вместо того, чтобы дать и помочь ему в чем-то. Чтобы потом он тебе служил хорошо, с открытым сердцем. И больше благословения было в твою жизнь. Ты скажешь, пойди еще забери у него. Дьявол вот так будет говорить. А Бог так не скажет. Поэтому Бог говорит, пойди. И я говорю, Господи, дай тогда встречу. Вот я не знаю как. Тогда, пожалуйста, дай мне эту благодать, эту встречу. И вот однажды я уже приготовился, все, я готов, говорю, Господи. Получается, я жил на первом этаже тогда, и моя дверь на первом этаже выходила прямо на дверь входную подъезда. И вот я выхожу уже такой после молитвы, вдохновленный, открываю двери, и как раз и он с той стороны открывает двери в подъезд и заходит. И я слышу внутри себя, вот этот момент. И я завис. И пока вот эти 5 метров, которые он шел навстречу ко мне, я стал вот в своих дверях, завис. И думаю, понимаю, что время настало, что же делать, как делать, Боже мой, что делать? И он такой подходит, знаете, говорит, Господи, дай благодати. И я ему так улыбаюсь, говорю, здравствуйте. И он такой, здравствуй. И я, знаете, и начинаю, вы знаете, я когда начинаю говорить, я не могу, меня так радость наполняет. Я начинаю смеяться, я не просто смеялся, я ржал. И это не от меня было, правда. Внутри меня была скорбь, я не знал, как это сделать. Но из-за принятого решения я чувствую, мне так радостно полно. Я просто ржу вовсю. Я ему говорю, здравствуйте, вы понимаете, помните, вот такими года, там была такая ситуация, наши подвалы грабили, да-да, и он стоит смеется, да-да, помню. Говорю, вы знаете, так случилось, говорю, что это был я тогда с одним парнем. И я стою ржу вовсю, я вам не могу этого передать. И он такой, да-да, говорю, понимаете, я был другим человеком, я делал плохое, зло, он теперь пришел к Иисусу, Иисус спас меня, моя жизнь изменилась, я теперь люблю людей, простите меня за то, что я вот это сделал, тоже ржет стоит, ты даешь, да, и я говорю, я знаю, что у вас есть дача там, да. Я говорю, можно, говорю, я поеду там, отработаю. У меня денег нет, говорю просто. Я пришел к Иисусу, я такой счастливый, но у меня нет ни копейки денег, говорю. Можно я пойду вам отработаю, совершенно сделал. Он стоит и ржет, говорит, это нет, говорит, на даче мне хватает, а мне не надо, я справляюсь. Вот, говорит, вот что я тебе предлагаю. И он мне там сделал предложение. На тот момент там либо мешок сахара это стоило, либо 20, либо 20 долларов. И мы с ним поржали, все, там, попрощались. И я... Я вообще не понял ситуации, что произошло. И потом, конечно, я молился, говорю, Господи, ну как-то же надо отдать, и Он же сказал мне, верни, и все. И я молился. И знаете, первый раз в жизни меня благословляют $10. Я так беру, знаете, а нужды море, нужды море. Я такой сразу, ой, что надо, то. А потом, я же просил. Вот они, первые $10. Я прихожу к нему. Говорю, так и так, вот у меня $10. Мне люди подарили, вот я вам даю. Больше пока нет, но я готов, все. Он, о, да, спасибо, молодец. Там. Проходит какое-то время, я не могу отдать. И он приходит ко мне сам и говорит, слушай, у тебя там, говорит, был подвал такой, вот, а у меня там 3 подвала было. И один из них он называет, говорит, если хочешь, мы с тобой будем в расчете. Ты мне отдаешь этот подвал, и все, мы в расчете. Я такой, вау, я молился, говорю, Господи, дай решить этот вопрос. И я с удовольствием говорю, он все равно у меня лишний. Я ему отдал этот подвал, и у нас с ним хорошо все было. И однажды Господь говорит, теперь говори ему Евангелие. Вот он однажды приехал, я выхожу на улицу. И я начал говорить ему Евангелие. Бог давал такую мудрость даже. И он стоял, все слушал, потом обнял меня и говорит, ну ты молодец, спасибо тебе. И у нас с ним хорошие отношения по сей день. По сей день, друзья. По сей день. Бог благ. Нам кажется, что мы такие святые. Знаете, но это не повлияло на женщину-самарянку. Когда она пришла и была у колодца, и пришел Иисус, и когда он послужил там ей, да, и вы помните, когда Он говорит, слушай, приведи своего мужа. Она говорит, а у меня нет мужа. Иисус говорит, ну, это ты правда сказала, потому что ты 5 имела, и тот, которого сейчас имеешь, не муж тебе. Да ты что, пророк? Боже. Знаете, Иисус буквально послужил ей в даре слова знания. Ну, в смысле, Он открыл, показал, что у нее в жизни происходит. Это не была очень святая женщина. Это женщина, которая жила без брака, с 5 мужчинами. И сейчас у нее был 6, с которым она жила. Я понимаю, что окрестность ее тоже знала, какая она была. Но написано, что после встречи с Иисусом она побежала и всю окрестность известила. И говорит, пойдите, посмотрите, не это ли Мессия. Она даже сомневалась и не понимала, Мессия ли это или нет. Она просто просила, говорит, пойдите сами посмотрите. И что написано? И люди пришли и услышали Иисуса. И они говорят, веруем теперь уже не по твоим словам, а потому что лично уже услышали Иисуса. И Иисус ни разу не укорил ее. А апостол Павел вообще говорил, послание, по-моему, филиппийцам или фессалоникийцам, филиппийцам, по-моему, он говорил, что если кто-то будет проводить Евангелие даже превратно, то есть даже для своих эгоистических корыстных целей, я тому рад, что Евангелие проповедуется. Почему? Потому что кто-то услышал, спасется. И не важно, что у того проблемы сейчас. Он может исправиться, он может и не исправиться, но он ответит за это. Но из-за того, что Евангелие проповедуется, он говорит, я этому рад. Аллилуйя. Последний момент, и будем потом молиться. Какая проблема есть? Я не умею говорить. Я не евангелист. Я не тот. Кто так думал? Давайте честно. Моя жена, вообще, когда пришла, она попала в евангелизационное служение. У нас, кстати, евангелизационное служение, когда я начинал его один. Потом оно выросло до 50 человек. Сегодня оно расширилось и умножилось. Из него вышло служение для мамочек, которые продолжают благовествовать и служат мамам с маленькими детьми. Потому что, знаете, был период, когда вот женщины рожали детей, и пропадали из церкви. А потом еще и в церковь трудно ее вернуть. И целые иногда семьи потом даже пропадали. И я думал, ну что-то неправильно здесь. Не может ребенок, родившийся, вот так стать между Богом и людьми, чтобы увести их вообще от церкви, от служения. Так не, это неправильно. И у меня было это на сердце. И у нас потом родилось служение. Сегодня служение для мамочек. Они там пособирают сейчас по 20 мамочек. Вот это мамы, которые вы только родили. И они служат. Они занимаются благовестием. С маленькими детками ходят в больницы, там, где с детьми лежат мамочки, выходят на улицу с колясочками и говорят Евангелие. Плюс идут другим мамам, которых знают, и говорят Евангелие. И собираются, еще служат, на молитву собираются. И, Боже мой, у них есть время на это! Поэтому я сегодня пример с них беру. Родилось служение страноприимства, вышло из этого же служения, где сегодня команда людей, там до 30 человек команда людей уже, которые служат бездомным. Каждую неделю от 100 до 150 человек собирая бездомных, которым они служат Евангелием, и это как уже церковь уличная, потому что ну, сложно бездомных привести в церковь. Но они служат им там, кто-то изменяется и приходит в церковь, ну я имею в виду уже чистый стал, почистился, омылся, освободился, вот, и они им служат там. И вот так вот это росло. У нас выросло однажды транзитное служение евангелизационное. Что это за служение? Я вам сказать. Я, допустим, приходили люди, которых я хотел, чтобы они были оснащены Евангелием, чтобы они жили Евангелием. И вот люди были, которые ездят в командировке, знаете, на машине, постоянно ездят. И я думаю, ну как их привлечь к этому? И я молился об этом, и вдруг мне пришла мысль, Бог дает идею. Когда они едут по дороге в другие города, они могут по пути брать путников и говорить им Евангелие, при этом не брать денег с них, а сказав Евангелие, сказать, что Бог тебя любит, поэтому Он заплатил за тебя ценой своей жизни. И я таким образом такого парня начал вдохновлять на это. И он, ездя в командировке, он начал брать людей. У нас даже таким образом родилось служение в Кировоградской области, когда через одну женщину, которая спаслась, начало то село спасаться. Вот вам все просто, друзья мои. Транзитная евангелизация. Почему транзитная? Потому что человек транзитом едет с одной точки в другую. И по пути он берет транзитный груз людей. И так свидетельство людям. Бежать им некуда. На ходу они выпрыгивать не будут. Поэтому если эта дорога в полчаса, полчаса свободного времени говорить Евангелие, при этом ты с Иисусом. Прямо там в машине. И так у нас родилась транзитная евангелизация. Вот. Поэтому, друзья мои, я вам хочу сказать, что Бог, ну, Он больше, чем мы думаем. И не важно то, что у тебя какие-то проблемы. Мы не себя проповедуем, но Христа, Иисуса, да? И вот, ну, я не умею говорить, да? Давайте исход, 4 глава, 11-12 стих. Я не евангелист, о, Боже мой. Да ну и что, что ты не евангелист? Никто, мы многие не евангелисты. Но при этом, друзья мои, не евангелисты, ну, евангелист, как евангелист, он не говорит людям Евангелие именно один на один. Он служит телу Христову и служит другим людям, когда мы приводим людей. И Бог подтверждает это чудесами и знамениями. Но мы все призваны свидетельствовать людям о Христе и приводить наших родных, близких, друзей, знакомых.